Глава 105. После допроса шофера Греты Бивен отправился в госпиталь Шарите узнать, как дела у Динамо. Заместитель поправлялся на глазах. У него даже хватило сил отпустить пару шуточек и выдать несколько советов. Наставления вроде «сиди тише воды, ниже травы» или «не лезь больше в это дерьмовое дело». Динамо, несмотря на замашки трепача, которому все как с гуся вода, был отнюдь не лишен здравого смысла. Они сыграли и проиграли. Конец партии. И соваться туда снова равнозначно самоубийству. Бивен для проформы согласился. Динамо выкарабкается, и это хорошая новость. Его не только не разжалуют, ранение послужит ему защитой. Не исключено, что его даже повысят. «Не лезь больше в это дерьмовое дело!» И однако он вновь оказался здесь, на третьем этаже штаб-квартиры гестапо, недалеко от своего бывшего кабинета. «Тебе больше здесь делать нечего!» Он обернулся. «Ну, конечно же, гауптштурмфюрер Грюнвальд!» Воздвигся на пороге своего кабинета, как консьержка у входа в свой закуток. «Я пришел повидаться с бывшими коллегами». Грюнвальд лишь хихикнул в ответ. Со своей впалой грудью, нафабренными усами и прилизанными волосами цвета экскрементов он походил на ёршик для унитаза. «У тебя здесь больше нет друзей, Бивен. Ты персона нон грата». Бивен подошел ближе. Тот сделал вид, что принюхивается. «Тебе не кажется, что ты вдруг стал странно пахнуть? Вроде как мясо с душком». Он наклонился к Бивену и прошептал. «О, извини. Такое ощущение, что твои новые обязанности так и вьются за тобой следом. У тебя уже изо рта воняет, как у шакала». Бивен отступил на шаг и едва не соблазнился мыслью немедленно врезать поганцу и пристроить сушиться на вешалку. Нет, с точки зрения субординации падать было уже некуда. Его посадят под замок, а у него оставались занятия поинтересней. «Позволь судить об этом моим бывшим коллегам». «Никого нет. А что ты думал? Может, в твои времена все и били баклуши, но под моим руководством расследование продвигается». Бивен открыл было рот, чтобы ответить, но Грюнвальд оказался проворнее. «Жаль, ты даже попрощаться с ними не успеешь».
«Попрощаться?»
«Тебя скоро отправят в Польшу, козлина, грузить на тачки еврейские трупы. Им там нужны специалисты вроде тебя». Он плюнул Бивену под ноги. «В сущности, ты никогда большего и не стоил». Бивен улыбнулся. Грюнвальд на свой лад был не лишен мужества. Бивен весил раза в два больше, а у этого задиры не было никакого опыта применения силы или уличных схваток. Он был чиновником до мозга костей, который с самого рождения сосал карандашный грифель. Но Грюнвальд главным образом рассчитывал на нацистское чинопочитание. Бивен не мог поднять руку на одного из вышестоящих. Это было просто-напросто невозможно. Он снова сделал шаг к офицеру. Тот отступил все-таки. «Во всяком случае», — тихо проговорил Бивен, — «я-то остался в живых». «А так будет не со всеми. Вспомни Макса Винера».
«И что?»
«Грюнвальд, это расследование опасно. Те, кто его ведут, обречены». Он увидел, как кадык Забияки задергался, словно монетка, подброшенная в игре «Орел или Решка». Франц, сжав кулаки, развернулся, оставив того стоять на пороге. «Кстати, Бивен!» Франц оглянулся. «Мои соболезнования по поводу твоего отца. Но он наверняка не мучился. Старики вспыхивают, как сухой хворост, и...» Филипп Грюнвальд не закончил фразу. Кулак Бивена врезался ему в нос, сломав его и отослав весь комплект. Прилизанную челку, усы, мундир, начищенные сапоги. Кувыркаться по паркету кабинета гауптштурмфюрера.